все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! Вы слышите радио под названием «Слово ФМ» 109 в Томске. Это еженедельная авторская программа Елены Гонцевич под названием «Философия отношений».
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор об индийской мифологии. И темой нашей будет вместе с Владимиром мы будем о последних временах. Причем последних временах не самых последних 10, 20, 100, 200 лет, а последнее время 5000 лет. И в Ведах это считается время, веком, это век деградации, век Кали-юги, век машин, век раздоров, ссор, век войн, лицемерия. Вот так он называется. И, знаете, я сразу хочу такую сделать необычную, как бы необычное вкрапление. Самое главное, и в Ведах это подчеркивается, на все смотреть с точки зрения целого, то есть диалектично. На самом деле этот век, да, он очень тяжелый, но он самый благоприятный в плане духовной практики. В этот век очень легко прогрессировать в духовном отношении, потому что все настолько явно, вот где, знаете, черное от белого отличить легче. Когда все прекрасно, знаете, хочется погрузиться в это прекрасное, вот как в Золотом веке, в это прекрасное внешнее совершенство и вот это внутреннее начало, там, где находится Бог в каждом сердце, оно как-то затуманивается. Поэтому многие полубоги с райских планет, рай – это полубоги, то есть администрация Верховного Господа. То есть те, кто служит Верховному Господу по поддержанию этого мира. Так вот, на райских планетах считается, они выбирают время Кали, чтобы прийти родиться человеком, да, таким простым, немощным, потому что сами они мистики, как на низших планетах, так и на райских планетах. Это мистики все. Они обладают огромной силой и совершенствами. Но человек, он не имеет таких сил. Но, рождаясь здесь, очень обостряется все. И чувство духа, чувство Бога, оно как будто становится более явным, более близким. Но сейчас я обозначу немножко вот «Золотой век» огромный, и в нем проявлены четыре основные благочестивые качества человека. Я хочу, чтобы вот все прям прониклись. В Ведах считается, что эти четыре основы, они неприкосновенны. И в «Золотой век» они все проявлены, люди совершенны. Это чистота внутренняя и внешняя. Чистота. Знаете, человек чист, он благ к миру, он невинен к миру. Милосердие. Все милосердны. Нет такого, чтобы насилие над другими живыми существами. Это правдивость. Если человек говорит, у него все сбывается, потому что он никогда не лжет. Это правдивость. И аскетизм. То есть человек не вникает. Ну, какие-то проблемы произошли, не страшно. То есть склонен там, даже если пострадает немножко, его ум это не заметит. Или мы там чуть-чуть нас задели, мы сразу гневаемся. Или там что-то у нас, денег чуть меньше стало, сразу в уныние впадаем. То есть вот это бесконечные вот эти между плохим и хорошим, мы все время в этом маятнике. Да, в качелях в этих находимся. Вот, это золотой век. Серебряный век на одну, это, говорится, ноги быка Дхармы. То есть бык олицетворяет Дхарму, долг, ответственность, религиозность. Бык. И отцовство. Потому что именно на отцах все держится. Недаром в христианских церквях, церквях очень часто, ну, не очень часто, а зовут священника отцом. Потому что отец – это символ ответственности, символ поддержания. Вот. И, а корова – это мать, мать-земля тоже. Мать-земля. Вот в Серебряный век одна нога, так сказать, уходит, а одно аскетизм уходит. А в Бронзовый век уходит две ноги, уходит аскетизм и милосердие. Вот. И в Кали-югу остается одна нога – правдивость. Правдивость и то неполная. Все мы знаем, какие мы правдивые, там под Юлим, и там под Юлим. А в принципе, сейчас самое важное не юлить в главном. А вот мелочи, ну да, такие мы несовершенны. Хотя бы в быту мы можем, ну, где-то там что-то, да, хитрость какую-то проявить, но в главном, в отношениях, чтобы не быть предателями, чтобы быть настоящими, чистыми в отношениях, это очень важно, сохранить правдивость. Тогда мы защищены. Вот. Ну, это такое вот вступление. Начну с того, что 5000 лет назад произошла такая огромная кровавая битва на Курукшетре, когда спускался Верховный Господь по просьбе полубогов разобраться, потому что Мать-Земля не выдерживала. И он помог как бы этой битве произойти, хотя он был наблюдателем. Он сказал, я не буду участвовать в этой битве. Вот. Но, тем не менее, он отдал свою силу, всю огромную армию, превышающую там все армии. Он отдал демонам, а сам был как советчик на стороне, ну, так сказать, тех, кто праведники, вот так скажем. Вот. И, конечно же, там, где Господь, там победа. Это в Бхагавадгите говорится. И как-нибудь подробно поговорим о этой битве Курукшетра. Очень интересное тоже событие. Вот. Но вот оно произошло, и после этого Верховный Господь так удивительным образом ушел с этой планеты. Он знал, что ему надо уйти, и ему грустно было. Вот, и он, знаете, чтобы благо сделать, он удивительным образом, чтобы одного охотника, так сказать, поддержать, он сел, и он знал, что... А охотник подумал, что у Господа у него розовые стопы. И он так сел, и вот эту стопу он так вот держал. И охотник думал, что это морда там какого-то животного, и выстрелил, в пятку попал. Представьте себе, и Господь оставил тело. Ну, кто от пятки умирает? Даже обычный человек, ну, извините, пятку там. Вот, но это был его, вот. И таким образом охотник плакал, когда видел... И когда уходил Верховный Господь Кришна, он сказал, знаешь, говорит, я же, ты сделал мне доброе дело. Знаешь, когда я пришел, меня встретили родители, а ты меня провожаешь, поэтому ты как мой родитель, и поэтому ты отправишься на высшие планеты. И он ушел на высшие планеты, вот этот охотник. Ну, это была игра такая, вот, и также и Верховный Господь ушел в свою обитель. Вот, это такая мифология, можно верить, можно нет, это на выбор. И после этого воцарился такой царь Махараджа Парикшит. Это внук Арджуны, одного из главных героев Махабхараты. Он был абсолютной праведностью обладал, настолько праведный царь. И он поддерживал так, он был императором мира, и он поддерживал так мир, что у всех было изобилие, потому что все были праведные. И вот как-то он почувствовал какое-то веяние, а это Кали, прячась, начал проникать, потому что его время пришло. Пришло время Кали-юги, и Кали, вот этот олицетворенный демон Кали, начал проникать. А я опять напомню, что мы должны диалектично смотреть, демоны, они тоже играют свою роль. Нельзя ненавидеть ни одно живое существо, кто бы это ни был, ваш личный враг. Или это враг этого мира. Понимаете, мы не должны ненавидеть, мы должны понимать, что они играют определенную роль, даже пусть провокаторскую роль, но хотя бы ту роль, что мы не становимся такими же. Понимаете, это важная роль, когда видим их. Вот. И этот демон Кали пришел. И стало как-то вот какая-то вот невежество. Махараджа Парикшит, праведный царь, император, почувствовал какое-то некое невежество, и он решил посмотреть на мир. Он пошел обходить свои владения. Он взял лук и стрелы, это было его оружие, как у его деда и прадеда. И он пошел и увидел быка и корову. И бык и корова тоже были необычные. То есть есть просто быки и коровы, это понятно. Но это были воплощения, бык – воплощение дхармы, то есть долга, ответственности, отцовства. И корова – воплощение материнства и земли. И они плакали, потому что невежественный в царских одеждах, он был черный от, знаете, от невежества черный. Он избивал быка и корову, он бил палкой, а бык был еще на одной ноге, потому что три ноги, они остались в других югах. Понимаете, это бык воплощения дхармы. Это, конечно, символика, но это не совсем символика. В мифологии это живые образы, они живут и действуют. И потом в будущем Махараджа Парикшит, он возвратил ноги, потому что он был великим, человеком, великим преданным Бога. Но тут он громовым голосом сказал: «Ты кто, низкий человек, избиваешь невинных? Кто ты такой?» И тут он предстал, этот демон Кали, он предстал, что он представился. И тогда Махараджа Парикшит сказал: «Я тебя просто убью, потому что ты недостоин, когда ты избиваешь невинных существ, которые тебе даже ответить не могут». И этот демон Кали, он встал на колени, начал просить прощения, сказал, что я, прости меня, я просто уйду. Вот. И Махараджа Парикшит, он милосердный царь, он простил его, но сказал: я тебя изгоняю из моего царства. Он говорит: но как? А где я буду жить? Мое время пришло. Я понимаю, что как бы все праведные, но где-то мне надо жить. И тогда Махараджа Парикшит сказал, что ты будешь жить в четырех вещах. Ты будешь жить в азартных играх, потому что там ложь. Ты будешь, вот это отмена праведности. Ты будешь жить... когда будут поедать вот это мясоедение, потому что это недостаток милосердия, это отсутствие милосердия. Вот мясоедение, Это и также в интоксикациях, то есть вино, сигареты и так далее, в интоксикациях и в незаконном сексе. Вот в этих четырех действиях ты будешь жить. А Кали взмолился, он говорит, как я буду в этом жить, если все твои подданные, я через всех прошел, они все чистые и благородные. Что мне делать? Я просто исчезну и не выполню свой долг. А, и тогда Махараджи Парикшит сказал, хорошо, я даю тебе еще одно место. Это золото. Он обрадовался. Кали обрадовался. И через некоторое время Махараджи Парикшит как-то пошел на охоту, как он обычно это делал, и гнался за антилопой. И неожиданно, никогда такого не было, он устал. И страшно захотел пить. И такой аскетичный царь, который, в принципе, никогда не уставал, мог несколько дней не есть и не пить, и что-то делать, очень аскетичный. И вдруг он устал, его жажда такая. И он пошел в поисках воды и набрел на хижину, там сидел браман в медитации. Он подошел к нему и смиренно попросил попить. Но браман был в медитации, мудрец Шамика, очень такой возвышенный мудрец. Он был в медитации и не услышал его. И вдруг этот царь, святой царь, он разгневался, что, в принципе, у него не было. И он взял мертвую змею концом лука и накинул ему на шею мудреца в гневе и ушел. Потом шел и думал, что происходит, что со мной не так. И говорится, что, в принципе, Кали вошел в золото, но на Парикшите была корона из золота. То есть, как бы Кали начал контролировать святого царя. И мудрецы, ученые, рассказывая об этой Пуране, это мифология индийская, Пурана, святая Пурана, Шримад Бхагаватам называется, они говорят такую вещь. На самом деле это подействовал не Кали. Это была воля Бога, потому что дальше произойдет событие, которое даст огромную силу и основу всем будущим поколениям, ну, верующих, святых и вообще людям поддержку, основу даст. Но что же это такое было? Это была воля Бога с одной стороны, а с другой стороны подчеркивалось, что будьте осторожны с золотом, что даже святого царя может, то есть некий такой вариант, что некое мнение, что даже святого царя праведного, абсолютная праведность может совратить Кали в золоте. А с золотом надо осторожно, там есть определенные правила, как обращаться с золотом.
Ну, я слышу, что в Индии...
Золото – это энергия Бога.
В Индии огромное количество вот именно на руках населения, ну, большая страна, понятно, да, много людей, но я так слышу, что не госзапасы, госзапасы самые большие в Америке, а вот именно на руках у людей очень, очень много, просто сотни миллионов килограммов золота.
Да, потому что, знаете, ну, в Индии вообще богатств всегда было больше. Вот. А потом они были разграблены, там, Англия и так далее. Вот. Но у населения осталось, еще в храмах во многих остались запасы.
Только единственное, вот к тому, что вы сказали про золото, моя учительница в Тогоре, это Калпашский район, Томская область, история она была, заслуженная учительница, такая очень полная, интересно рассказывала. Так вот, она была в Индии в 1974 году, вот, и что ее поразило, город не помню, конечно, она говорит, я была в индийском храме, вот, именно, и, говорит, подняла голову, и нам гид говорит, вот это значит, огромная люстра там, очень большая. Она, значит, тяжелая, она, конечно, из металла прочного, но она отделана с помощью 8 тонн золота. 8 тонн в одной люстре. Вот такое огромное количество, то есть она просто стоит несколько миллионов долларов, наверное, даже больше, я думаю, сотни миллионов. И, говорит, мы выходим, а там, говорит, умирают люди. Ну, кстати, я скажу, что и сейчас то же самое иногда бывает, что, ну, правда, это больше пьяница, конечно. Выходишь из какого-то богато украшенного там религиозного там учреждения, и тут же нищие в таких, в непотребной нищете.
Ну, да, это проблема, на самом деле, это особая тема, и ее можно как-то поднять, но я думаю, что многое будет непонятно, просто один факт, что когда англичане поработили Индию, везде порубили хлебные деревья, в каждом. Около каждого дома росло хлебное дерево, которое можно в сыром виде, в вареном, в жареном, в печеном, или вообще никто не знал, то есть было полное, вообще никто не знал нищеты. И, конечно, англичане принесли большую нищету. Вот, то есть это порабощение было. Вот, эта тема, конечно, тяжелая.
Ну, я думаю, 8 тонн золота тоже можно было разделить как-то, помочь этим несчастным, хотя бы не умереть. Но то есть все равно это какое-то очень... Я понятно, что я тоже человек религиозный и как бы тоже попадая под это, проклятие. Но действительно, какая-то калий-юга есть, потому что получается, что рядом
умирают.
Проповедь какой-то любви, не знаю, да. Кому-то там. А рядом люди умирают с голоду, просто с голода. Вот. Она говорит, ну, это не были пьяницы, да. Это просто были дети, то есть это были старики, то есть просто буквально там как раз в 70-м году какие-то проблемы были.
Ну, да, я согласна, что вот давно уже когда, не было никаких британцев. Когда нужно вот решать что-то, можно было как-то вот все это уравновесить. Но опять же, везде, знаете, вот крайности, фанатизм. И это, да, это особая проблема. Не знаешь, почему так или так. Конечно, есть карма, но помогать, мне кажется, долг. Вообще, знаете, в наших храмах есть такое, вот Шрила Прабхупада, когда принес вот это вот вот послание вот этого вайшнавизма, он сказал, вокруг храма ни один человек не должен быть голодным.
Я о чем говорю? То есть это как
храм
бы...
должен, если не может как-то помочь, кормить хотя бы постоянно голодных людей. Потому что вот голодные люди, ну, это уже вообще запредельно. Я тоже так считаю. Я считаю, что нужно действовать во благо людей, потому что Господь доволен, когда люди помогают людям. Вот. А когда все в храме, да, блестит, а вокруг ходят голодные, да, тоже вот, непонятно. Вот, так, и на чем я остановилась?
Вот, про золото, что с ним надо быть осторожным. Вот я про это начал говорить.
Да, с золотом, да. Вот, он вошел в золото, да, он остался там, он так и остался там. Поэтому золото, есть вот это вот стяжательство, жадность какая-то. И Парикшит вернулся домой, в размышлениях, вот тогда после охоты, когда а Браман так и остался сидеть со змеей, если вы помните, да, что Парикшит рассердился на Брамана и на него надел мертвую змею, вот. Но в это время его сын Шринги, это непростая история, она о многом говорит, поэтому я ее так подробно рассказываю. Просто с этого началась Кали-юга. А Шринги, этот сын, он был маленький еще, ему до 12 лет было, но он обладал огромным могуществом. Огромная сила, он накопил браманическую силу огромную. И когда он увидел, что произошло, когда он узнал, что это царь, сделал так, оскорбил его отца, он тут же взял воды с водой и произнес проклятие. Он сказал, что начиная с сегодняшнего дня, через 7 дней, самый ядовитый, страшный змей Такшика, царь яда он зовется, он прилетит и сожжет этого царя, он будет уничтожен. Вот. И он пришел к отцу и горько заплакал, что его царь оскорбил. И тут отец, браман, вышел из медитации, говорит, кто тебя обидел? А тот рассказал, что вот царь тебя так оскорбил, я его проклял. И тут заплакал браман, говорит, как ты мог? За такое малюсенькое прегрешение он просто разгневался. Ты его обрек на смерть, на страшную смерть святого царя, который столько делает для нас всех, для всего народа, он всегда был поддержкой, основой. Как ты мог, браманы, они должны поддерживать царей, они должны поддерживать власть праведную, а ты сделал, ты все наоборот сделал. Но, к сожалению, он сказал, я не могу отменить твое проклятие, потому что ты ни разу за свою жизнь не солгал. Поэтому твои слова сбудутся. И тогда он с большими извинениями написал письмо царю и рассказал вот, ну, об этом, о проклятии, и послал своего ученика. И, знаете, вот тут я хочу сказать, что вот отсюда начинается Кали-юга. Дело в том, что брахманическое сословие не имеет права превышать свои полномочия. Брахманы должны служить, они должны быть очень утонченные. И вот здесь практически вот этим проклятием, с этого проклятия сила у брахманов ушла. То есть, конечно, брахманическая сила больше, чем сила остальных сословий, но та сила, которая была, ее уже давно нет. С тех пор началась Кали-юга. То есть брахманическая варна, живое, что ли, вот это варна, это вот как бы... Ну, неважно, сословие.
Каст, варна касты. Это...
Да, нет. Вот варна выродилась в касту. Нет. Каста – это не живое. Понимаете, это каста – это то, что не соответствует действительности. То есть все варны с тех пор выродились в кастовую систему. Это прямо описывается в Шримад-Бхагаватам. Что такое каста? Каста, когда внутреннего нет... а внешне совершается. Внутренний человек не браман, а строит из себя брамана. Внутренний человек не готов любить Бога, а строит из себя, как будто он любит Бога. А внутренний, раньше царица, когда умирал ее супруг, она внутренне была с ним. И с помощью йоги, безболезненно, она уходила в огонь вместе с супругом. А сейчас живых девушек, ну, не сейчас, там вот какое-то время назад, я не знаю, очень близко, иногда, наверное, и сейчас это еще происходит у ненормальных семей. Вот, это просто запрет. И, конечно, это сейчас в Индии подсудно, потому что такого закона нет. Это все кастовость. Это выродилось уже 5000 лет назад, выродилось. А вот, касты. И вернусь к Парикшиту. Парикшит, когда услышал о том, что ему остается всего 7 дней, он сказал, ну, грустно, что я оскорбил, как я опустился до гнева. Грустно, что я оскорбил, но это большое благо уйти сознательно к Богу. Потому что он был праведный царь, и для него уйти к Богу, он уже пожил много, он был в возрасте, это было нормально. Он сосредоточился и сказал, сейчас он обратился к гуру, духовный учитель ему сказал, сейчас надо вопрошать об абсолютной истине, о Боге. И на берегу Ганги соорудили помост, и там сел святой царь, и он сказал, до смерти, пока придет Такшака, змей, я буду поститься. И он постился и слушал, и молился, слушал святое послание Шримад Бхагаватам. И, говорится, все святые мудрецы спустились даже с высших планет, спустились, чтобы быть рядом с уходом такой великой личности, потому что он обладал силой не просто земной, у него была божественная сила. Но еще самое главное, они все спустились, чтобы услышать одного святого, который пришел, когда все мудрецы уже сидели, пришел мальчик, 16-летний мальчик Шукадева Госвами. А этот мальчик светился. Он пришел, и все выразили ему почтение, потому что это был, знаете, это было вообще воплощение любви к Богу. Он пришел, смиренно сел, он ничего не замечал, он был весь... Он передавал вкус, он близко, он пришел прямо с планеты духовного мира, чтобы дать вкус, вот, послание к Богу. И он просто из него столько вот этого нектара было, что все замирали, у всех мурашки по коже, все замирали. И знаете, как он родился удивительно? Вьясадева написал все веды. Вьясадева записал все веды. И Вьясадева – это литературное воплощение Бога. То есть это литературное воплощение Бога. Тысячи томов вед, тысячи томов. И Шукадева Госвами, когда пришел в лоно жены, да, Вьясадевы, вот, он не хотел выходить, знаете, он там задержался на 16 лет, он знал, что он выйдет просто в мир Земли, этой средней планеты, он прекрасно все вообще знал, он не хотел здесь быть, он просто пришел по велению Господа, и он, когда вышел все-таки, через 16 лет после того, как в лоне был, да, женщины, он вышел и, не оглядываясь, ушел. Отец звал его, остановись, Шукадева, остановись. Он, не оглядываясь, ушел. И тогда Вьясадева знал, как его привлечь. Он начал читать, декламировать Шримад Бхагаватам, игры Господа. И тут Шукадева появился, и он привлекся нектаром. И вот, знаете, чтобы понять, какой он был, знаете, есть такая история. Однажды Шукадева, он мальчик, знаете, он мальчик светящийся, красивый, и он ходил нагишом вообще, абсолютно не обращал внимания на этот мир. Он ходил нагишом, и однажды он шел мимо места, где купались девушки. А девушки в ведические времена купались отдельно от мужчин, вот, они купались там, вот, они даже не обратили на него внимания. Он прошел мимо, а за ним шел старый брахман, вот. И когда проходил старый брахман, все девушки схватились за одежды и закрылись. И брахман так удивился и говорит, как это так? Молодой человек прошел, вы не обратили внимания. А я прохожу, старый человек, вы схватились за одежды. Они говорят, так он вообще не от мира. Он в мире другом живет. Он абсолютно нас, как женщин, не видит. Но вы видите нас, как женщин. Вот представляете, они так сказали. Вот такой это был Шукадева Госвами. И он рассказывал Что он рассказывал? Он рассказывал о творении. Он рассказывал о людях, о полубогах, как творится этот мир. Он рассказывал, это все Шримад-Бхагаватам. Он рассказывал об играх Господа. Есть лила-аватары Господа, есть гуна-аватары, то есть ответственные как бы воплощение Господа. Воплощение, аватары, но есть один Верховный Господь. Только один Верховный Господь. Вот, и об этом он обо всем рассказывал. И вот так 7 дней. И 7 дней Махараджа Парикшит входил в духовную реальность. И знаете, прошло уже 7 дней. Практически его сын, он закрыл весь проход к этому месту. Он сказал, ни один змей не проползет. Он сказал, ни сверху, ни снизу, все было окружено стрелками, воинами. Ни один, он так все окружил, и так Шика вообще не представлял, как пройти. Уже время закончилось. Вот. И тогда они придумали хитрость, послали фрукты, и вот в один фрукт Такшака, превратившись в маленького червячка, забрался в яблоко. Вот. И когда на подносе Махараджа Парикшит, он сказал, время вышло, практически я свободен от проклятия. Но я не хочу. Я уже не могу принять эту реальность. Я в этой духовной реальности, в той, куда меня безмерно тянет Господь. И он, находясь уже в духовной реальности, он берет яблоко и видит там червячка и говорит, пусть этот червячок станет такшакой и освободит меня, чтобы я попал в эту духовную реальность. Самое интересное, в этот момент его душа, ну, духовное тело, то есть душа, она не бесплотна, она не какой-то бесформенный дух, это форма, душа имеет форму, но духовную. Она не из атомов состоит, это духовная форма из другой субстанции. И душа, она выходит в сопровождение, там ее сопровождали самые лучшие мудрецы, сопровождали в духовный мир. А тело остается, и Такшака кусает вот это вот тело и сжигает его. И сжигает тело, сжигает помост, все в ужасе, там в рассыпную. А вот таким образом, знаете, мы, ну, хорошо бы поговорить о судьбе, как это все происходит. С одной стороны, судьба, но с другой стороны, человек делает выбор. И это духовная вещь. Выбор – это духовная вещь. Мы еще поговорим, просто история большая. Я остановлюсь на этом и скажу, что на самом деле Кали-юга, она является как веком деградации, так и веком самого скорейшего постижения духовности. Поэтому это наш выбор, как мы все-таки выберем Бога или тут будем, ну, деградировать, так сказать.
Сегодня очень много мы слышали от Елены Гонцевич незнакомых слов. Я на будущее прошу всегда их переводить, потому что вот что значит аватары, по-вашему? Это как вот в фильме там какие-то там проявления? Или это что такое? Вот на ваш взгляд вы такое слово
приобрели? Ага, ну, я вроде объясняла, это проявление Бога.
Так, утонченность, вы часто говорите, он такой был утонченный, что это имеется в виду, утонченность?
Утонченность, он был, ну, тонкое такое восприятие этого мира.
Вот игры, вот постоянно вы много раз об этом говорите, вот боги играют, люди играют. Что такое игры, вот в вашем понимании?
знаете, мы растворяемся в событиях, нами события, знаете, как марионетками, а высшие существа, они роли играют, они выбирают, и это игра, и Господь играет в игру, чтобы получить наслаждение. А вообще игра – это наслаждение. У детей игра что? Наслаждение.
Ну, пройти вот. Ясно.
Но наслаждение
имею в виду,
вот, духовное.
Бог играет, это что имеется в виду? Вот они играют. Что ты хоть немножко
А, ну, играют. Действуют. А, события развиваются. Допустим, Рамачандра, Господь, когда он пришел как Рамачандра с Ситой, с его супругой, они, это была игра, они прекрасно понимали, что они будут вместе, и были вместе, и никогда не расстанутся. Но им надо было сыграть вот эту игру разлуки. При этом они ее переживали как настоящую.
Понятно.
То есть они практически были в этой реальности. Они сознательно закрыли глаза на то, что они божественные существа.
Невежество. Вот в Библии, там, в других некоторых, упоминает слово «грех». Вот сколько я уже много раз беру у вас интервью, и вот тем более в авторских программах, вы всегда не упоминаете слово «грех» вообще, но упоминаете некое невежество. То есть это что? Это то же самое, что грех у иудеев, христиан и у мусульман? Или это что-то такое другое? Невежество. Все время говорят, вот самая большая проблема, самая большая, как сказать, вина людей.
Невежество – это отсутствие знания.
Ну, это понятно. Всё. Что такое невежество, всем вот. Понятно. Но слово, понятие греха вообще нету, да, выходит? Или как? Или есть?
Ну, мы не пользуемся этим.
Но оно есть или его нету, просто я говорю. Вы не пользуетесь, понятно.
У нас как-то вот это... Понимаете, грех... Это некое обвинение человека. Дело в том, что человек в этом мире совершает ошибки.
Понял, вот. Ошибка, поменяю слово. Хорошо. Бык да. Синий, вот у вас тоже там бык, корова. Значит, в Акаде и у шумеров, там, я вот недавно буквально занимался этим, есть понятие бык, быка, вот как бога там, ну и даже вот у Орлов Владимира, знаменитый артист Данилов Роман, там тоже какой-то бык синий. Это,
синий?
Да, синий, именно. В Китае есть год синего быка. То есть, соответственно, вот эти вот, как сказать, зоологические образы, они идут параллельно, или это не в курсе, вот они как-то связаны?
Напрямую.
Напрямую, да.
Напрямую, это бык и корова.
Планеты. Вот вы такое слово употребляете. Не только вы, кстати, я вот на нескольких межрелигиозных диалогах тоже встречал, у других некоторых... В Агни-йоге, вот планеты. Это слово есть в древних текстах, или это потом уже внесено в место, потому что сами планеты, о них и стало известно только в 13 веке, что они существуют вообще, планеты. То есть до этого люди знали Луна, Солнце и звезды, все. А планета Кеплер, не помню, кто там изобрел эти телескопы, и вот они вот назвали эти небесные тела планетами. Соответственно, в древних ведах, которых там 5, вы говорите, тысяч лет, пускай даже 1000, но до Кеплера, соответственно, там тоже слово «планета» стоит? Или там какое-то слово, которое потом заменили уже словом «планета»?
Знаете, вообще-то планеты есть, именно планеты.
Такое слово именно, да?
Такое слово. Сейчас вот вылетело у меня из головы, там немножечко еще есть другие обозначения.
Ну, в смысле небесные тела, да, или что это, как?
Да, это небесные тела.
Потому что само слово «планета», оно же не так давно, ну, сравнительно не так давно, понятно.
Знаете, их еще...
800 лет.
Планета, допустим, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Это
вот
планеты,
известны,
их еще называют... Вот в астрологии их еще называют грахи. Граха – это порабощение. Дело в том, что, знаете, вот вы не знаете, что есть вот такое понимание, когда стоит огромный дом, да? И рядом маленький домик строить нельзя, потому что энергетика такая сильная, что люди в маленьком домике, если рядом он выстроен, жить не смогут. Поэтому вот это огромное небесное тело, оно действует. Особенно Сатурн, у него огромное небесное тело, оно действует на нас, особенно когда человек рождается в определенный час, угу. когда действует.
И еще последний вопрос, значит, вот вы говорили Кали-Юга, они как-то имеют перевод на русский язык?
Да, я говорила, но не сказала, что это перевод. Кали-йога переводится как век деградации, угу. век машин. Вообще понятно. Кали черный, угу. черный. То есть век технологий внешних. Угу. Если в Сатья-йогу два пара, вот три, золотой, серебряный, бронзовый век, там люди обладали именно свободой мистического перемещения без помощи летательных аппаратов.
Вот эти 5000 лет, это последний век или еще какой-то будет другой
Нет.
век?
Это еще будет еще 427 тысяч лет. И внутри, вот вообще вся юга, Кали-юга, самая маленькая, кстати, длится 432 тысячи лет. Вот, и внутри прямо сейчас начался 10 тысяч лет будет время Золотого века. Кстати, в иудаизме тоже это есть. Время Золотого века уже наступило. Сейчас вот это вот век... вот того, что сейчас перемены такие и внутри, и снаружи. Кстати, когда я говорю демонические какие-то вещи, мы не должны ненавидеть демоническое, потому что оно в нас есть еще, кроме всего. Потому что, вот я говорю, у всего есть роль. Мы должны воспринимать мир как целостное. Не ненавидеть какую-то страну. Да, я вот сказала, что англичане там вот так отнеслись. Но как бы это роли. Роли, у всех есть свои роли. Вот. Поэтому мы не должны ненавидеть. Мы должны...
Так вспоминаются слова. Весь мир театр, да?
Весь мир театр, но серьезный театр. Просто для нашего выбора, но ни в коем случае не для ненависти.
Ну что ж, это была авторская программа Лены Ганцевич под названием «Философия отношений». И мы сегодня говорили об очень интересном таком индийском эпосе, о времени, в котором мы все с вами с удовольствием живем. Спасибо, до свидания. Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме.